направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел,
я войду туда для пользы больного, будучи далек от всякого
намеренного, неправедного и пагубного.
Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это программа «Врачи и пациенты», студия Наталья Троицкая. Здравствуйте. Поговорим о ревматологических заболеваниях. Дорогие друзья, эту тему достаточно часто поднимаем. Почему? Потому что, даже вот у нас главный ревматолог был в эфире, говорит, поздновато обращаются некоторые товарищи наши. До последнего ходят по косметологам, дерматологам, которые, например, тот же псориаз не могут сразу поставить. Об этом мы тоже сегодня будем говорить. И потом уже достаточно сложное и дорогостоящее лечение. Ну и вообще это долгая достаточно история, поэтому лучше все выявлять на ранних стадиях. Если что-то беспокоит, то идти и разбираться. Представляю нашего гостя. У нас в студии врач-ревматолог, заведующий консультативно-диагностическим центром ревматологии Межокружного ревматологического центра 52-й городской клинической больницы Елена Николаевна Симонова. Здравствуйте, Елена Николаевна. Первый раз у нас в гостях.
Здравствуйте, Наталья.
Самое главное, что пришли, поэтому будем сегодня обсуждать самые частые заболевания ревматологического характера у взрослых.
С удовольствием.
Начнем со статистики. Куда же без нее? Самые частые заболевания это какие? Ревматоидный артрит, наверное, это прям вот
безусловно,
золотой стандарт.
Ревматоидный артрит – одно из самых частых ревматологических заболеваний. Однако в последнее время мы наблюдаем рост, в общем-то, всех видов ревматологических заболеваний, как системной патологии, так и патологии непосредственно суставной. Это связано со многими причинами, в том числе с лучшей выявляемостью, с понятными маршрутами, выстроенными, в общем-то, непосредственно нашим руководством по необходимости обследования таких пациентов с определенными жалобами. Ну и в том числе обусловлено множественными факторами риска непосредственно развития этих заболеваний, такими как стрессовые факторы, экологические факторы, наследственные и так далее, и так далее. Их очень много. Фактор вирусных инфекций, бактериальных инфекций. Ну, естественно, в общем-то, это тенденция всего мира, не только нашего любимого города, а о том, что, в общем-то, численность таких пациентов, она возрастает, к сожалению.
Угу. Мужчина или женщина все-таки чаще страдают дерматологическими заболеваниями и системными всякими? Там же они делятся, да, ведь воспалительные, острые и какие-то системные, системные. Как там правильно все происходит?
Различные есть, в общем-то, в структуре различных заболеваний, в общем-то, и структура распространенности среди мужчин и женщин, она разнится. Ну, если мы возьмем, например, анкилозирующий спондилит, или как она называется, да, как это заболевание называется в простонародье, назовем так, болезнь Бехтерева, в данной ситуации чаще все-таки болеют мужчины. Угу. Подагрический артрит тоже чаще все-таки болеют мужчины. А если мы берем, например, такую патологию, как ревматоидный артрит, системная красная волчанка, то здесь, безусловно, превалирует в численности, в заболеваемости женская часть населения. Поэтому здесь, в общем-то, по-разному, и ревматология, она для всех, для мужчин, для женщин. Поэтому здесь как-то выделить вот так в общем достаточно сложно.
Но для профилактики какие-то анализы нужно сдавать, например, при диспансеризации, например, старше 40 лет человеку, мужчине, женщине, чтобы вовремя поймать про ревматоидный фактор? Например, достаточно часто вопрос у слушателей.
Такого, в общем-то, показания прямого нет. Однако, люди старше 45 лет, даже 40, ежегодно, там раз в 3 года проходят диспансеризацию. Это обязательное условие, и, в общем-то, ревматоидный фактор не единственный показатель и, в общем-то, не сильно специфичный в ревматологии. Поэтому, в общем-то, заподозрить ревматологическое заболевание можно на основании и банальных анализов, банального общего анализа крови, скорости оседания эритроцитов, уровня С-реактивного белка. Uh-huh. А вот эти показатели, они входят в диспансеризацию, и, в общем-то, при наличии соответствующих жалоб пациент может быть направлен к ревматологу даже без пресловутого ревматолога. ревматоидного фактора.
И возраст тут не имеет значения. То есть это может быть дебют в любом возрасте заболевания.
Абсолютно. Более того, есть понятие ювенильный ревматоидный артрит. Это заболевание, которым болеют дети младшего возраста, начиная вплоть до там, с рождения. Да? Как только мы понимаем, что у ребенка есть какие-то проблемы с суставами, он там не может наступать на ножку, даже несмотря на то, что он не может сказать, выразить, отразить свои жалобы, так как это может взрослый человек, а все равно это заболевание также достаточно распространено, и детская ревматология сейчас тоже очень-очень актуальная специальность. Поэтому, ну, в общем-то, существует миф о том, что все-таки ревматология – это заболевание пожилых, но, да, к сожалению, это заблуждение.
Потому что артрит, артроза – это же опять тоже надо разделять, правильно?
Да, да.
Это же все в одно.
Да, есть еще более старое понятие – ревматизм.
Это, мне кажется, вообще никуда не уйдешь.
Да.
Это по наследству передается.
Совершенно верно, да. Ну, вот пока оно передается, в общем-то, помнят про ревматологию и, в общем-то, связывают с ревматологией именно заболевания у пациентов старшего возраста, старшей возрастной группы. Но это не совсем корректно.
Вот так вот. Мы как раз мифы здесь и развенчиваем. Ну что, начнем с ревматоидного артрита, самого частого заболевания. Как оно вообще диагностируется, по каким симптомам понять? Ну, вроде бы про скованность мы много раз говорили, но есть какие-то такие еще такие симптомы, на которые прям стоит обращать внимание, что, опа, надо идти срочно к врачу.
Действительно, про скованность вы совершенно правильно сказали, и это, наверное, один из самых первых симптомов ревматоидного артрита, тугоподвижность, стянутость в суставах, необходимость расходиться. Часто пациенты говорят, что им нужно вот кисти или стопы вот как-то подержать под горячей водой с утра для того, чтобы им стало легче. Да, это, безусловно, самый главный и первый симптом. Кроме того, ревматоидный артрит – это всегда симметричный артрит чаще всего, в дебюте могут быть нюансы, так. Но поражение суставов происходит как справа, так и слева. Это всегда симметричное поражение. Важно помнить о том, что в том числе поражаются височно-нижнечелюстные суставы. И часто мы получаем пациентов от стоматологов, например. Да, и челюстно-лицевых хирургов. Но кроме этого, и не стоит забывать о том, что ревматоидный артрит может иметь системное проявление. И в части случаев, например, патология легочной ткани, например, интерстициальное поражение легких, некой неуточненной этиологии, это ситуация, когда необходимо обследование на системные заболевания, в том числе на ревматоидный артрит, потому что ревматоидный артрит может сопровождаться и поражением легких.
Ой-ой-ой. То есть человек как-то просто болеет. Вот какие симптомы тогда? Кашель какой-то непонятный? Да,
да? Совершенно верно. Сухой кашель, не связанный с инфекционными событиями.
Угу.
Появление одышки, нетипичной для пациента. Ну и, в общем-то, это требует обследования первоначально, естественно, терапевтом, пульмонологом. Ну и рано или поздно такой пациент все-таки, наверное, попадет к ревматологу, если действительно это ассоциировано с ревматологическим заболеванием.
А если уже диагноз стоит... Кстати, какие еще обследования ревматолог уже узкие, в общем, назначает человеку, который приходит с подзнаком вопроса с тем же ревматоидным артритом? К нему с диагнозом? Или, как правило, уже приходит уже с готовым диагнозом? От терапевта, от врача общей практики из поликлиники?
Согласно вышедшему приказу в ноябре 2022 года, безусловно, в идеале пациент должен быть обследован, и на первом визите к ревматологу уже должен быть выполнен ряд обследований, таких как общий анализ крови, мочи, биохимический анализ крови с определением уровня С-реактивного белка, рентгенографии кистей стоп. Это стандартные базовые обследования, которые, в общем-то, необходимы для того, чтобы рассуждать, есть диагноз, нет диагноза, нужно ли более детальное это обследование. На первом визите к ревматологу пациент, ну, в общем-то, рассказывает свои жалобы. Мы смотрим в электронной медицинской карте все исследования, которые ему проведены. Если чего-то не хватает, естественно, назначаем из этого обязательного перечня. Но также по результатам опроса пациента может быть выявлен ряд, например, системных проявлений, и тогда требуется более углубленное иммунологическое обследование. Либо, например, какие-то другие суставы врач-ревматолог хочет посмотреть, в том числе, например, выполнить КТ органов грудной клетки при наличии яркой клинической симптоматики ревматоидного артрита и признаков поражения легких. Поэтому обследование здесь может расширяться очень-очень глубоко, вплоть до, в общем-то, полноценного онкопоиска у пациента, если мы видим какое-то несоответствие клинической, лабораторной картины. Ну, в общем-то, поэтому это такой очень глубокий анализ, на самом деле. И вообще суставной синдром любой, это он может быть маской любых паранеопластических, как мы их называем, процессов. Поэтому, безусловно, если есть на то показания, врач-ревматолог обязательно на это обратит внимание. Здесь, ну, в общем-то, беспокоиться не нужно. И я понимаю, что аудитория, да, может нас несколько неправильно понять.
Скажешь, слишком онконастороженные стали все.
Да.
Но это лучше так, чем пропустить.
Да, 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 совершенно верно. Лучше подумать об этом всегда, особенно на этапе постановки диагноза, прежде чем начать лечить пациента. Всегда нужно вот все нюансы учесть. Ну, в общем-то, чем мы и занимаемся, да, в нашей рутине.
Итак, диагноз стоит. Что дальше? Лечение. Сейчас я понимаю, что вообще каких только видов лечения нет. И это дорогостоящее лечение. Потому что я смотрела, когда готовилась к эфиру, что онкологические заболевания по стоимости на первом месте, а потом как раз ревматологические идут.
Совершенно верно.
Это очень серьезно, конечно.
Безусловно, всегда мы начинаем лечение стандартно с синтетических базисных препаратов. Есть важный еще момент, уточню. Есть лечение, направленное на купирование симптомов.
Но это не стероиды, противовоспалительные препараты,
это не стероиды, противовоспалительные
препараты. Которые нефрологи очень не любят. Вот
очень не любят, и, в общем-то, мы не можем с ними не согласиться. Но под контролем врача, под контролем лабораторных исследований, ну, в общем-то, мы не часто сталкиваемся с такими проблемами. Ну, наверное, реже, чем нефрологи, надо отдать им должное. С чего мы начинаем? Мы начинаем с синтетических базисных препаратов стандартных. Метотрексат как золотой стандарт лечения, лифлунамид, сульфасалазин. Все эти препараты могут использоваться в лечении ревматоидного артрита. Если мы достигаем клинического эффекта, лабораторного эффекта и достигаем с пациентом ремиссии, значит, мы продолжаем эту терапию. Если же происходит так, что мы не достигаем полного ответа, сохраняется воспаление в суставах, сохраняется высокая лабораторная активность, высокий уровень цирреактивного белка, сои, в такой ситуации назначается вот это именно дорогостоящее лечение. Их есть два варианта. Да. Это таргетные синтетические препараты и ген-инженерные биологические препараты. Действительно, лечение дорогостоящее, но, в общем-то, пациенты с наличием региональной льготы, прописанные в Москве, при наличии установленного диагноза, имеют право на бесплатное обеспечение данными препаратами. В общем-то, никаких проблем с этим не возникает.
Ну, как правило, все-таки я понимаю, что это очень такой маленький процент, да, на таргетной терапии. То есть в основном помогает вот базисная, которая есть, терапия.
Чаще лечение. Всего, да, но я бы не сказала по всем... Да. Данным исследований, да, международных и российских, примерно в 30% случаев, по данным различных авторов, где-то чуть больше, где-то доходит до 50%, пациенты не отвечают на синтетическую базисную терапию, и очень часто приходится применять биологические препараты, в общем-то. Ну, мы работаем в ногу, да, со всем миром, и глобально в этом ничем не отличаемся.
Скажите, в течение какого времени вообще человек переходит в ремиссию? Вот сейчас мы вообще по лечению как раз говорим. Тогда уже и таргетную терапию возьмем.
Угу. При правильном синергетическом взаимодействии, я бы, да, так это назвала, врача и пациента, ну, что я под этим подразумеваю? Врач вовремя направил на анализы, вовремя назначил контроль, пригласил на контрольный осмотр. В общем-то, скорость наращивания и усиления вот этой терапии, она достаточно адекватная. И в течение года примерно, чаще 6 месяцев достаточно, отвечает пациент на синтетические базисные препараты или нет. Если в течение этого времени пациент ответил, и у него все хорошо, значит, мы остаемся на них, переходим на режим такого менее активного наблюдения. А если же мы не достигли ремиссии, тогда пациенту назначается ген-инженерная биологическая терапия или таргетная, эффективность которой оценивается через 3 месяца. Ну и дальше снова идет подбор. Если мы достигаем хорошего ответа, значит, терапия продолжается. Если ответ не достигнут, недостаточный, то здесь уже много вариантов. Коррекция и комбинация синтетических препаратов, либо смена генно-инженерного препарата. Поэтому это такой достаточно трудоемкий с обеих сторон процесс, как со стороны врача, так и со стороны пациента. Но здесь же я, опять же, хочу подчеркнуть, что взаимодействие именно врача-пациента, оно очень важно. И регулярность посещений, которая определяется, она, в общем-то, не просто так придумана. Да. И очень важно, чтобы пациент действительно соблюдал вот эти вот сроки, ну, в общем-то, для того, чтобы поскорее этой ремиссии, медикаментозной ремиссии достичь.
А вот, кстати, все считают, что вот ревматоидный артрит, так оно и есть, это хроническое заболевание, это на всю жизнь. То есть нельзя уйти в ремиссию на десятилетие, либо можно сейчас уже, получается, можно, если соблюдать все правила. Кстати, какой образ жизни при диагнозе ревматоидный артрит наиболее правильный? И вообще, знаете, вопрос, соблюдают ли этот образ жизни, прописанный врачом пациент? Либо, ну, как бы,
ну, все мы
расслабляются,
люди,
и все понеслось там. Все, все абсолютно здоровые становятся.
Все мы люди, а люди все разные. И пациенты тоже, конечно, разные. Часть строго следует рекомендациям, меняет образ жизни, снижает массу тела. Кто-то меняет характер работы для того, чтобы она, ну, не знаю, была менее стрессовой и так далее. Корректирует свою жизнь. А кто-то, ну, продолжает, в общем-то, все то же самое. И особая зона риска в плане отсутствия ответа на лечение – это курильщики. Доказано, что пациенты курящие хуже отвечают как на синтетические базисные препараты, так и на биологические. Не корректируют массу тела, это тоже очень важно. Ну, кто-то не вовремя не принимает препараты, либо сам себе отменяет. Ну,
это то есть у нас до сих пор это присутствует. Я думала, только у гипертоников такое. Сегодня хочу, завтра не хочу.
К сожалению, да. И это может быть связано с разными факторами. Но, тем не менее, да, мы такое видим, наблюдаем. Большая часть пациентов, безусловно, осознанные, безусловно, придерживаются к терапии, комплаентны, назовем это красивым и правильным словом для этого. Но всякое случается, встречается, и, в общем-то, коррекция образа жизни, она значима и необходима.
Можно попугать тогда, сказать неблагоприятный прогноз при ревматоидном артрите, кто вот так совсем вот, эх, полечился и забыл.
Нет? Мы не можем пугать, но мы должны обязательно осведомить, уведомить пациента о наличии этих факторов неблагоприятного, так скажем, риска и прогноза. Да. Обязательно проговорить с ним, с этим. Ну и, естественно, всячески помочь, потому что часто, ну, нам необходимо вмешательство других специалистов, смежных специальностей. Ну, например, для коррекции массы тела мы пользуемся помощью эндокринологов, либо специалистов там, центра питания. Да. При наличии пациента какой-то хронической депрессии, хронического стресса, мы постараемся ему помочь и консультируем психотерапевтом. Поэтому здесь это комплексная работа, просто, опять же, вопрос взаимодействия, который необходим, и если есть проблема, с которой нужно справляться, нужно об этом сказать врачу.
А вот тут, знаете, вопрос такой уже для молодой женщины. Ревматоидный артрит поставлен, планируется беременность, да? Через какое время после вот ухода в ремиссию уже спокойно можно планировать? И вообще, если вдруг какое-то обострение, понимаем, что перестраивается организм, гормональная перестройка, все что угодно может быть. А лечение, оно такое все равно же специфическое, правильно, достаточно сложно. Либо препараты можно во время беременности какие-то принимать. Как там вообще все, как вот этот подход у человека, у женщины? Происходит.
Безусловно, очень часто наши пациентки – это молодые девушки, женщины, которые планируют стать мамами. Мы их только поддерживаем. Бытует такое мнение, что вот если у меня есть ревматологическое заболевание, значит, мне нельзя рожать, мне нельзя беременеть. Нет, это не так. Очень важно сразу обозначить врачу свои репродуктивные планы. Потому что в зависимости от этого будет подбираться терапия, выбираться препараты. например, принимая метотрексат и принимая лифлунамид, базисные препараты, мы не можем планировать беременность в момент приема. Более того, пациентке необходимо время для того, чтобы препарат вывелся из организма. Угу. И только после этого можно начинать беременность. И есть такие, скажем так, на чаше весов очень много различных компонентов, когда мы, с одной стороны, должны привести пациентку в порядок до момента наступления беременности, а с другой стороны, мы не хотим терять время, потому что беременность чаще всего она желанная, она планируемая. И, в общем-то, вот здесь мы жонглируем, подбираем различные препараты, исходя из, в общем-то, планов наших пациентов. Часть генно-инженерных препаратов – это те препараты, на которых беременность разрешена. Mm-hmm. Более того, их можно принимать непосредственно во время беременности. Чаще всего, подходя вот таким вот правильным образом к планированию беременности, к моменту ее наступление непосредственно пациентка приходит с низкой активностью заболевания. Тогда и риск, в общем-то, развития невынашивания, каких-то акушерских осложнений ниже. И, в общем-то, это самый правильный подход в данной ситуации. Говоря о непосредственно как-то о том, как ведет себя заболевание во время беременности. Да. Чаще всего ревматологическое заболевание, если, опять же, мы правильно к ним подошли к беременности, оно, в общем-то, ведет себя очень хорошо, и вот эта иммуногенность, воспаление, оно уменьшается. Угу. Есть риски того, что после родоразрешения, после непосредственно родов у пациентки может возникнуть некоторое обострение. Но, опять же, взаимодействие врача и пациента и, в общем-то, необходимость повторного осмотра, даже несмотря на то, что маленький ребенок в руках, да, она, в общем-то, важна. И коррекция лечения в зависимости от лактации, репродуктивных планов, активности заболевания, она важна. Потому что мамочки, когда они хотят брать на руки своих детей, да, и своего ребенка, и, естественно, хочется делать это со здоровыми суставами.
Конечно.
С отсутствием скованности. Да, поэтому, ну, в общем-то, для этого есть все возможности сейчас. И, опять же, обращайтесь вашему лечащему врачу. Сейчас есть для этого все возможности.
Главное, подготовить и врача, и себя, а не по факту. Ой, знаете, вот так произошло. Часто... Здесь уже нужно как бы подходить,
Да, это очень важно. И часто даже приходится делать прерывание вынужденной беременности, когда пациентка забеременела, а у препарата есть тератогенный эффект. К сожалению, это так. Это очень грустная для всех история, но, к сожалению, это жизнь.
Да, поэтому, дорогие друзья, готовимся, врачу говорим, если вдруг диагноз поставлен, все, это уже
вы все возможно.
Работать нужно вместе с врачом.
Становиться родителями возможно, мы всех поддержим в этом, но, безусловно, нужно об этом обязательно предупредить.
Переходим на системную красную волчанку. Что это за заболевание? А это же системное заболевание, правильно, воспалительное?
Это
почему оно вообще возникает? Оно же в основном у девочек возникает, да, красная волчанка, либо нет?
Есть и мужчины, которые страдают этим заболеванием, безусловно.
Причина, как всегда, непонятна. Почему вдруг
это
раз,
это же ревматология.
Да, ревматология, причина, как, в принципе, онкология. Ну, все у нас тут рядышком.
Есть наследственные факторы, стресс. В общем-то,
стресс,
это
мне кажется, вообще
для
всех, все прям вот...
Для всех ревматологических заболеваний. Да, чаще всего это болезнь молодых девушек и женщин. Это заболевание, которое характеризуется, в общем-то, таким системным аутоиммунным воспалением. При нем никогда не повышается цирреактивный белок, а если и повышается, то на фоне каких-то инфекционных событий, инфекционных осложнений у пациента, мы должны всегда об этом помнить. Самыми частыми проявлениями системной красной волчанки являются фотосенсибилизация, это аллергия на солнце, избыточное выпадение волос.
Сейчас вот всех напугали, на самом деле.
Язвенное поражение слизистых, ну и, в общем-то, определенные лабораторные изменения. Фотосенсибилизация бывает у пациентов без системной красной волчанки. Пугаться, конечно, не стоит.
А вот сейчас мы новости послушаем, а потом попугаемся после новостей уже. Чего стоит действительно пугаться? Это не обращение к врачу. Дорогие друзья, у нас сейчас будут новости, и мы, конечно же, поговорим не только о системной красной волчанке, и о других ревматологических заболеваниях. Напомню, у нас в студии врач-ревматолог, заведующий консультативно-диагностическим центром ревматологии Межокружного ревматологического центра 52-й городской клинической больницы Елена Николаевна Симонова. Послушаем новости и вернемся.
Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел, я
войду туда для пользы больного, будучи далек от всякого
намеренного, неправедного и пагубного.
Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. Врачи и пациенты.
Продолжаем наше общение, дорогие друзья. Перед тем, как ушли на новости, говорим ли о системной красной волчанке, что это за заболевание. И, на самом деле, Елена Николаевна Симонова, врач-ревматолог, замечательный, прекрасный специалист, уже нас напугала. Да, по поводу аллергии на солнце и выпадения волос. Это вот, на самом деле, часто достаточно явление, но сейчас ведь побегут анализы сдавать какие-то эксклюзивные на красную волчанку.
Нет, безусловно, только две этих проблемы не являются поводом для значимого беспокойства. И нужно очень разумно подходить к этим жалобам, в общем-то, как врачам, так и пациентам. Всегда активная системная красная волчанка сопровождается лабораторными изменениями, иммунологическими изменениями. Я не затронула еще один вопрос немотивированного повышения температуры тела, когда есть высокая температура, инфекции нет. Есть, в общем-то, такая проблема.
И какое количество времени это? Вот сколько дней температура высокая? Или просто периодически поднимается?
Она может периодически быть субфебрильной, там, до 37,3, до 37,5. А может стойко повышаться при высокой активности иммунологической. Она может стойко повышаться до 38 градусов и с трудом сбиваться вообще чем-либо без вмешательства ревматолога. Ну, безусловно, это более тяжелая ситуация, и такие пациенты достаточно быстро попадают к специалисту, и здесь, в общем-то, проблем и с поздней диагностикой не возникает.
Итак, какие специализированные анализы, какую еще диагностику нужно пройти, чтобы установить этот диагноз? Это уже ревматолог занимается, правильно, когда слишком много таких вот симптомов у человека?
Безусловно, это анестезия ревматолога. Опять же, к ревматологу пациент потенциальной, да, системной патологии приходит с определенным перечнем набором исследований. Туда входят банальные анализы крови, общие, биохимические, анализ мочи. С этими, когда врач знакомится с этими, с результатами этих исследований, непосредственно с жалобами пациента, осматривает его, тогда уже понятно, необходимо ли нам иммунологическое, более углубленное изучение пациента или нет. Если необходимо, врач назначит, это выполняется достаточно в короткие сроки, ну и при необходимости, если нужна госпитализация пациенту, это тоже делается достаточно быстро. Важно затронуть, прям коснусь анализа мочи. Наши коллеги-нефрологи часто получают системную красную волчанку с дебютом в виде волчаночного нефрита. Да, это отеки нижних конечностей, это повышение давления, это изменения в общем анализе мочи характерные, и, в общем-то, что требует, скажем так, взаимодействия ревматолога и нефролога. Поэтому этот анализ часто пациенты считают почему-то ненужным, неважным, и приходят к нам на осмотр без него, а он, правда, очень важен, банальный, совершенно простой анализ, который может многое о чем сказать врачу и, в общем-то, позволит вовремя среагировать на те изменения, которые есть.
А изменения, как правило, вот обращаются с красной волчанкой, да? Он вообще дебют заболевания, а его пропустить нельзя, как мы поняли. Хотя с температурой субфебрильной многие могут и спокойно несколько месяцев жить спокойно и не обращать на это внимания. Но подумаешь, есть небольшая слабость и прочее. То есть никаких каких-то серьезных изменений нет. Вот только субфебрилизит, либо высокая температура, которая, в принципе, была и прошла, и все хорошо.
Да, но это не совершенно не обязательно, ведь такой симптом, как повышение температуры, может, его может и не быть.
Да.
И поэтому это такой системная красная волчанка, это такой пазл своеобразный, когда есть один клинический симптом, второй, третий, четвертый, есть иммунологические какие-то проявления, есть изменения в анализах крови. И суммируя все это, врач может поставить данный диагноз, ну, либо некий другой, да, другой диагноз системного заболевания, потому что они часто в чем-то перекликаются, похожи, И, ну, например, болезнь Шегрена,
да.
Есть такое заболевание, тоже достаточно часто может проявляться такими серьезными системными проявлениями, вплоть до поражения почек, что реже, конечно, чем при системной красноволочанке, но тоже встречается. И необходима дифференциальная диагностика, необходим ревматолог.
Угу. Вот системная красноволчанка, это же вот на самом деле пугается, вот, когда это диагноз слышат, хотя он достаточно редко все равно, слава богу, вообще проявляется у людей и диагностируется. Тем не менее, какова жизнь с этим заболеванием? Как и со всеми ревматологическими заболеваниями? Слушать врача и лечиться?
Да, ну, да. Всегда системная красная волчанка – это молодые, как правило, молодые женщины, которые, безусловно, такие немножко эмоционально, на фоне вот этих новостей эмоционально нестабильны, скажем так,
да.
Потому что это, ну, серьезное заболевание на всю жизнь, и это абсолютно понятно. Своих пациентов я всегда настраиваю на совершенно нормальную, здоровую жизнь просто рядом с ревматологом. Потому что наши пациентки становятся мамами, рожают, женятся, выходят замуж, разводятся. У них абсолютно нормальная жизнь, как у всех пациентов. Просто нужно, необходимо обследование, необходимо регулярное лечение. Это лечение... Иногда там начинаем с гормональными препаратами.
Да.
Молодые девушки, чего еще у нас боятся?
Поправиться, а это гормоны.
Естественно. И здесь тоже очень важно отметить, что первое, ну, сейчас безгормональное ведение волчанки, это такой тренд своеобразный. Это не только тренд, но и необходимость, в общем-то, и цель врача-ревматолога и пациента минимизировать дозу стероидов до одной таблетки в сутки.
Угу.
Ну, на такой дозе поправиться практически невозможно.
То есть остальное
надо очень постараться.
Это, да, это просто, ну да, это не от таблеток.
Да,
врач говорит, ну, избирайте уже с чем-то другим. Да. Да.
Ну и, в общем-то, соблюдая рекомендации врача, это бессолевая диета, ограничение количества сладкого, соленого, каких-то субпродуктов, готовых продуктов, соусов, которые содержат огромное количество соли, скрытой соли, как мы ее называем.
Обычно нефрологи это рекомендуют, на самом деле, а не ревматологи по поводу устранения соли из своего рациона.
У нас очень тесная связь с нефрологами, поэтому мы часто...
Друг друга поддерживаем, никакой соли, дорогие друзья.
Именно. Скрытая соль, это, казалось бы, сладкая булочка,
да,
которую мы берем, она такая вкусненькая, сладенькая.
А там скрытая соль?
А там много соли.
Да что это такое-то?
Вот так.
В колбасе много сахара, в булочке много соли. Что-то у нас все неправильно происходит с питанием.
Все не так очевидно, как может показаться.
Ну, то есть идеальный стол номер... Или средиземноморская диета, или стол номер 5 для...
Ограничение соли, да, ограничение соли, ограничение сладкого, избыточного количества углеводов. Ну, если есть нефрологическая проблема, там еще ограничивается
как
белок.
Как правило, они есть, нефрологические проблемы? Вот обращаются, какие стадии вот заболевания? Они же стадии есть, да, красной волчанки? Или поражение системное?
Есть
какие
стадии
есть?
Волчаночного нефрита.
Так.
Есть системная красная волчанка с острым течением. Это когда, вот я рассказывала, температура высоченная, сразу много клинических проявлений. А есть хроническая системная красная волчанка, которая поначалу вообще может себя проявлять какими-то минимальными изменениями, и мы диагностируем ее спустя, ну, годы фактически. Вот в этом только различие. Но глобально цель терапии, дальнейшие перспективы и у тех, и у других пациентов, они примерно одинаковые. И цели лечения, они одинаковые, и средства, и методы, которые мы используем, они тоже очень похожи.
Угу. По наследству передается красная волчанка?
Есть такой феномен. Системная красная волчанка может быть у мамы, дочки, бабушки, ну, может быть, и как самостоятельное заболевание, ниоткуда возникшее у пациента с абсолютно здоровыми родителями.
Никто ничего не застрахован.
Абсолютно.
Может быть, когда-нибудь, где-нибудь какая-нибудь прапрапрапрабабушка у нее и была, эта волчанка, никто
мы
про это
не
знал.
Знаем.
Конечно, и все. Вообще никто ни о чем не застрахован, но здоровый образ жизни, вот мы должны об этом думать всегда.
Обязательно.
Кстати,
здоровый и счастливый.
Вот, да. А вот, кстати, с красной волчанкой, я же понимаю, что там запрет полный на алкоголь и на курение, либо нет. Вообще ревматологи, я понимаю, что все врачи выступают против этого, тем более с ревматологическими заболеваниями.
Один из самых частых вопросов, это вообще, а можно ли мне пить? Любимый вопрос наших пациентов, особенно с подагрой. Здесь о чем важно знать и понимать? О том, какие препараты принимает пациент. Если есть препараты, у которых есть гепатотоксичность, безусловно, прием алкоголя мы ограничиваем категорически. Если пациент не принимает препаратов со значимой гепатотоксичностью, тогда пациент может там, выпить бокал шампанского, и в этом нет никакого криминала, просто надо разумно подходить к этому
действию. Раз в год, на Новый год.
Действию,
да.
Примерно, и не увлекаться.
Угу. Это что самое главное. Понятно. Мы о подагре тут вспомнили, давайте про это расскажем. Вообще, подагра – это заболевание, как я понимаю, это больше все равно у мужчин диагностируется, да ведь?
Да, это прям два профиля пациента.
Да.
Один мужчина, такой любящий жизнь, любящий вкусно покушать, вкусно выпить. Это самое частое, да. С избыточной массой тела, как правило, с наличием избыточной массы тела, с гипертонией, с метаболическим синдромом. Есть и девушки, достаточно молодые, которые страдают этим заболеванием. Причина в этом одна. Очень модно у нас худеть с помощью диуретиков.
Да, слушайте, это вообще проблема. Если честно, я думаю, что она уже ушла. А на самом деле...
Не совсем.
Не совсем.
Не совсем, к сожалению. Она есть, и принимая диуретики, мы, безусловно, повышаем уровень мочевой кислоты насильно в организме, что, в общем-то, приводит к таким последствиям, как... развитие подагрического артрита. И это отдельный такой портрет пациента, старающихся похудеть, следящий за собой, к сожалению...
А вот через какое время развивается такое? Вот сейчас, чтобы нам, молодым девушкам, сказать, к весне сейчас, к лету уже, да, уже лето практически, какие-то диеты новые придумывают, понятно, но кто-то вот, да, и молодые девчонки, совсем подростки, студентки, думают об этом и спрашивают друг друга, как чего. Через какое время можно получить подагру, вот принимая такие
препараты? У всех по-разному. Это зависит от характера питания, от наследственных факторов, поэтому можно получить буквально там через пару применений, да, если до этого, например, был высокий уровень мочевой кислоты, а можно, в общем-то, и несколько лет ждать наступления этого эффекта, поэтому...
Лучше не рисковать.
Лучше не рисковать, абсолютно. Есть ведь совершенно адекватные механизмы, понятные для того, чтобы снизить вес.
Правильное питание и спорт. Вот все эти механизмы, понятно.
Да, двигательная активность.
Это же лень, понимаете, матушка. Мы же хотим как-то это чик-чик, а потом чик-чик, это врачи разбираются.
Да, надо просто понимать о последствиях, знать о них.
Вот последствия. Симптомы какие подагры самые ярко выражены? Понятно, что это в основном палец, по-моему, на ноге воспаляется, да, сустав.
На самом деле все, опять же, не так однозначно.
Да что же такое-то?
Да, прошу прощения.
Нет, ничего, я же не врач, я вот только учусь.
Есть несколько стадий развития подагрического артрита, именно развития. Сначала это бессимптомная гиперурикемия, когда избыточное количество мочевой кислоты... в общем-то, циркулирует в организме. Следующая стадия – это уже отложение кристаллов монаурата натрия непосредственно в органах и тканях, и в частности, сустава. Но еще без развития приступа. То есть пациент еще не знает, что у него подагра, но в суставе уже начинает откладываться мочевая кислота. Третья стадия – это ситуация, когда уже непосредственно развивается этот приступ артрита, и вы совершенно правы. Чаще всего это нагрузочные суставы, голеностопные суставы, либо первые плюс нефаланговые суставы. Первый сустав на большом пальчике стопы.
Так.
Поражение чаще всего несимметричное. Это начинается чаще всего с моноартрита, то есть поражается сначала один сустав, но потом могут включаться и другие суставы, как суставы кистей, коленные суставы. Более того, описаны случаи, когда мочевая кислота находится у пациента, обнаруживается у пациента, в общем-то, в позвоночнике, что приносит Да, да. В суставах позвоночника. Угу. А позвоночник – это тоже сустав.
Конечно, да, мы про него как-то забываем. Да, да. Остеохондроз и все такое, грыжа. Так.
Да. А, ну и четвертая стадия подагрического артрита – это уже тофусная форма подагры, когда, в общем-то, эти кристаллы, они откладываются не только в суставах, но и в мягких тканях. Тофусы мы чаще всего обнаруживаем в области ушных раковин. Это такие мягенькие, беленькие шарики подкожные. А, чаще обнаруживаются, ну, непосредственно в области суставов. Ну, в области локтевых суставов тоже достаточно частая локализация.
Ой-ой, и что с этим делать? Мы по стадиям пройдемся. Если в самом начале случайно на биохимическом анализе крови, точнее, терапевт сказал, ух, мочевая кислота-то у вас приличная.
И мы корректируем все факторы, которые могут ее повышать.
Просто диета ведь можно, да?
Сначала диета, потом есть ряд препаратов, которые увеличивают уровень мочевой кислоты. Это, опять же, диуретические препараты, которые используются в рутинной практике врачами-кардиологами, так называемые тиазидные диуретики, которые могут повысить уровень мочевой кислоты у пациента в организме. Мы стараемся скорректировать как антигипертензивную терапию, диета, ну, такой комплексный подход.
Диета – это без белка.
Диета – это с ограничением белка.
А то ведь сейчас я ведь наговорю.
Да, есть,
да.
Есть цвет, да.
Да, 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 да.
Это первая стадия, так. Когда нет факторов риска, когда вот все только так начинается, только поймали. Если случайно, вторая стадия, это тоже находка чаще всего, бессимптомная гиперурикемия, которая переходит, и уже мы видим кристаллы на ультразвуке, например. В данной ситуации уже мы, опять же, стараемся корректировать уровень мочевой кислоты, но чаще всего нам приходится прибегать непосредственно к применению препаратов, которые снижают этот уровень мочевой кислоты. Ну, третья стадия – это обращение уже непосредственно к специалисту. Почему это важно? Чаще всего пациенты, когда у них начинает болеть сустав, они принимают обезболивающие, нестероидные, противовоспалительные.
Конечно.
Они делают это очень долго, упорно. И когда уже мы получаем таких пациентов, как ревматологи, либо наши коллеги, нефрологи,
так.
То уже достаточно затруднительно что-то делать и вот этот вот развернуть маховик патологических процессов, который закрутился вспять. Поэтому вот когда этот приступ возник, если не было факта травмы, если не было каких-то там других факторов, способных на это повлиять, лучше обратиться к врачу. Потому что вот этот длительный прием заболела, покраснела, припухла, приняла обезболивающее, ай, ладно, прошло, никуда не пойду, чаще приводит к тому, что, в общем-то, мы получаем пациента не только с уже очень тяжелой стадией подагрического артрита, но еще и с проблемами с почечным поражением, да, с проблемами почек, когда, в общем-то, объем тех вмешательств и тех препаратов, которые будут необходимы пациенту, он очень сильно расширяется, и, в общем-то, такие пациенты очень тяжелые, правда, введение в своем, и им помочь очень сложно.
Ой-ой, а какое лечение в таком случае? Ну, там такое, ну, я же понимаю, что уже стационарное лечение, да, происходит?
Есть таких ограничения, да, есть ограничения в приеме. Мы должны, первое, принцип один и тот же, просто средства и методы более такие, скажем, сложные, как для пациента, так и для врача. То есть это несколько другие препараты, которые снижают этот уровень мочевой кислоты. Это, возможно, потребность в кортикостероидах для того, чтобы убрать, да, этот воспалительный процесс. Есть также препарат растительного происхождения для этого, колхицин. Но там есть все-таки ограничения при наличии почечной недостаточности. Мы стараемся, ну, то есть мы можем только минимальные дозы этого препарата использовать. Ну, и есть... Это дорогостоящее лечение, но не только для ревматоидного артрита. Это дорогостоящее лечение есть и для подагрического артрита. И в части случаев в очень тяжелых ситуациях такие пациенты госпитализируются, но, в общем-то, получают его уже в рамках стационарного этапа лечения.
Но лучше до этого не доходить, но, к сожалению, вот на примере Юли Началовой мы понимаем, что среди молодых девушек, молодых женщин, не только мужчин, да, берем, да. Ну, просто запускают тебя. Так нельзя. Нельзя вообще абсолютно.
Мы затронули очень грустную историю.
Очень грустную историю, да. о которой как-то, знаете, говорили, но не особо углублялись. Но мы должны об этом вспомнить, чтобы другие задумались. Если есть какая-то серьезная такая вещь, то если есть болячка, ты знаешь какая, ну, надо с ней работать обязательно.
Безусловно.
Потому что иначе это все может очень плачевно закончиться. Хотя многие говорят, ну, ничего страшного, все же.
Наверное, это
нормально.
Можно сказать про любое заболевание, да. А не только про ревматологию. Поэтому думаю, что...
Про заболевание знаете, какое сейчас скажем? У нас чуть-чуть времени-то не так много до конца эфира осталось. Псориаз. Про которое мы уже, кстати, Алена Игоревна возмущалась тоже по этому поводу, что пропускают.
Я очень люблю это заболевание. Так... как специалист.
Понятно. Ну ладно, пусть лучше как специалисты любят все на самом деле. И пациентов. Хотелось бы, чтобы вообще никаких болячек не было. У меня мечта какой-то волшебной таблетки. Прямо при рождении ребенок получает, и все. Все здоровые, счастливые, и все прекрасно и хорошо. Но жизнь такая, что таких таблеток нет, а есть мы у себя, и должны мы обращать на себя внимание. Но, слушайте, обращаемся. Вот, например, грибок ногтей возникает.
Да.
У мужчины, женщины, у кого угодно, у подростка. И активно ходят к косметологам, лечат этот грибок десятилетиями. А на самом деле, это вот, знаете, я вот об этом не знала, мне об этом сказали. А на самом деле там псориаз, цветет и пахнет уже во все. Почему пропускают вообще? Вот как, может быть, как пациент вот об этом задуматься, что да не грибок, наверное, и тут что-то с кожей происходит, на голове что-то там, знаете, какое-то шелушение было. Mm-hmm. Может, какие-то симптомы, когда человек может, ну вот если даже косметологи пропускают, нам-то как быть?
Это сложная ситуация.
Понятно.
Я с вами абсолютно согласна, потому что чаще всего все-таки это упорное лечение косметологической проблемы. А дерматологическая, косметологическая, как угодно ее можно обозвать, но мало кто задумывается о, в общем-то, возможной проблеме во всем организме, глядя на свои ногти.
Да.
Если вдруг, леча грибковое поражение ногтевой пластины, и пациент не видит эффекта от этого лечения, в такой ситуации следует обратиться, ну, во-первых, может быть, получить альтернативное мнение,
так.
А во-вторых, обратиться повторно к дерматологу, ну, опять же, не бросать, вот, махнув рукой на то, что да, ничего не помогает. Ну, часто такое видим.
Да.
А, в общем-то, обращаться повторно с этой проблемой, доктор, может быть, что-то другое у меня не помогает, то лечение, которое проведено, я выполняю все ваши рекомендации, но происходит что-то не то.
Угу.
А гораздо, ну, на мой взгляд, проще, когда у пациента есть некая проблема с ревматологией,
так.
Мы раздеваем пациента и смотрим ему даже ногти на ногах, на стопах.
А вот с женщиной тут сложнее же, потому что шелак или все что угодно, маникюры, все везде покрыто лаком, и не подкопаешься.
Заставляем снимать.
Какие вы, а ревматологи, понятно.
Да.
Нет, но это же здоровье, конечно.
Это здоровье, ну, безусловно, пациентки приходят с красивым маникюром. Если спросить активно,
так.
Пациент расскажет, что, вы знаете, я вынуждена там, наращивать ногти или там, проводить какие-то специальные процедуры, обращаться к подологу для того, чтобы... решить эту проблему, и они рассказывают, что у них есть проблемы с ногтевыми пластинами, что ничего не помогает,
uh-huh.
А вот это проявление у них дистрофия, как мы это называем, оно есть.
Так.
Поэтому, в общем-то, это для нас важный симптом, о котором мы чаще всего спрашиваем у наших пациентов.
Uh-huh. Вот будьте внимательны, дорогие друзья, потому что время заканчивается, думаю, про псориаз надо вообще отдельную программу делать.
Я с удовольствием.
Да. Обязательно встретимся. Ну, это важно. Обращать на это внимание, а не лечите годами у косметолога, у подолога, какие-то всевозможные мази, лаки использовать, а на самом деле там что-то другое. Потому что псориаз, он ведь повреждает все абсолютно.
Это
все
такое же
организма.
Системное заболевание.
Да.
Есть такое понятие современная псориатическая болезнь. Псориатическая болезнь подразумевает под собой поражение не только кожи, но и сердца, кишечника, суставов, позвоночника. Поэтому это серьезная проблема, правда.
Да. Вот об этом мы уже в следующих программах поговорим. Благодарю. На студии врач-ревматолог, заведующий консультативно-диагностическим центром ревматологии Межокружного ревматологического центра 52-й городской клинической больницы Елена Николаевна Симонова. Благодарю.